Нортон кивнул.
«В общем, так. Если вы запускаете транспорт Коллинз с Марса на Землю, с ним что-то случается и требуются спасатели, то отправлять помощь с Марса рентабельно только до определенной точки. После этой точки транспорт уходит уже так далеко, что разумнее посылать спасателей с Земли. Тот, кто хочет вернуться домой, должен дождаться хотя бы этого момента, иначе все будет зря. Спасатели с Марса доставят вас обратно, и вы снова там застрянете, да еще и Колин назначит какие-нибудь санкции. Вам нужно дождаться помощи с Земли. Тогда уж, что бы ни произошло, оно, по крайней мере, произойдет дома. Никто не станет исключительно вам назло тратиться на то, чтобы отправить вас обратно».
«Просто из любопытства спрашиваю», — сказал Койл. «О каких санкциях вы говорите? Что сделает с тобой Колин, если ты станешь своевольничать на Марсе?»
Нортон снова перевел взгляд на Серджи. Та пожала плечами.
«Там то же самое, что и здесь», — проговорил Нортон с наработанной осторожностью.
Всех их натаскали давать приемлемые ответы на подобные вопросы.
«Есть система санкций, называемая контрактным принуждением. Она такая же, как у любого другого работодателя. Правила обычные. За нарушение контракта установлены штрафы, в некоторых серьезных случаях — лишение свободы. Краткосрочники должны потом без компенсации отработать время тюремного заключения. Так что, если хочется домой, лучше не выделываться и соблюдать правила».
«Угу», — заломила бровь Ровайо. «А если вы сбегаете на землю? В смысле, самовольно?»
Нортон колебался. Севджи ответил за него.
«До сих пор такого никогда не случалось».
И рассеянно удивилась тому, что улыбается, произнося эти слова. Холодной, жесткой, короткой улыбкой. Итан улыбнулся ей в ответ из глубин памяти.
«Ага», —
сказал Койл.
«Что? Никогда?»
Это снова Раваю.
«За 30 лет такого ни разу не случалось».
«За 32 года», — сказал Нортон. «А если считать первые команды, которые строили купола, еще до того, как нано-реформирование планеты действительно заработало, то времени прошло вдвое больше. Как сказал Севджи, это закрытая система, и очень трудно победить».
Койл покачал головой.
«Я все еще не понимаю. Он же мог вызвать спасателей с Земли. Ну хорошо, может, отсидел бы сколько-то, но... Бога в душу! Он же все равно отсидел, только на корабле. Неужели срок в тюрьме для белых воротничков может быть хуже, чем все это?»
«Так легко он бы не отделался», — мягко сказала Севджи.
«Погодите!»
— Койл ее не слушал. Он все еще искал, куда бы излить ярость.
«Вот чего я так и не понял. Почему ваше начальство не послало спасательный корабль, как только Энджин вышел из строя?»
«Потому что гордость таких денег не стоит. Вот, блин, почему», — пробормотала Ровайо. «Потому что смысла не было», — ровно сказала Севджи. «Гордость Хоркана все равно шла домой. Насколько нам было известно, персонал не пострадал».
«С хрена ли?»
— это снова Койл, неверяще. Нортон закрыл собой амбразуру.
«Да, я понимаю, как это звучит, но вы должны понять, что произошло. С нами всего лишь перестал говорить Энджин. Такое случалось и раньше. Нам просто не хотелось придавать гласности подобные факты. Бывали случаи, когда Джин уходил в офлайн, а через несколько дней снова проявлялся. Иногда они просто умирают. Мы на самом деле не знаем, почему».
Он развел руки, так будто держал в них невидимый куб. Севджи смотрела в другую сторону. Ее лицо превратилось в неподвижную маску.
«Дело в том, что это не самое важное. Корабль отлично долетит на автоматических модульных системах. Энджина можно сравнить с капитаном корабля. Если капитан одной из этих плавучих тихоокеанских фабрик умрет, вы же не станете посылать спасательное судно, чтобы отогнать ее в порт, правда?»
Риторический вопрос сопровождался примирительной улыбкой.
«Также с гордостью Хоркана. Утрата Энджина не влияет на протоколы безопасности корабля. В службах контроля трафика и на Марсе, и на Земле у гордости Хоркана горели стандартные зеленые огоньки, Бортовая атмосфера и искусственное тяготение в норме. Повреждений корпуса нет. Все системы криокопирования на связи. Траектория полета неизменна. Система пилотирования работает. Все базовые комплексы функционируют по-прежнему. Только сам корабль с нами больше не разговаривает.
Рвайо тряхнула головой.
А тот факт, что этот Ихо де Пута доставал людей из криокапсул и кромсал, что, никак не был зарегистрирован?
Шлюхин сын, испанский.
Нет, подтвердил Нортон устало. Нет, никак.
Без Джинна невозможно узнать, что там происходит, монотонно прогудела Севджи, отчасти скучая, отчасти пытаясь похоронить мрачную уверенность в том, что Рувайо догадывается об истинных мотивах Колин. Любой руководитель полета знает, что возвращать корабль с половины пути невообразимо дорого. Базовая система на то и называется базовой. Она сообщает, если что-то неисправно. Тут видимых неисправностей не было, и коли уж предположительно все пассажиры находились в криокапсулах, это означало, логически, что никто из них не может пострадать. Способа узнать что-то еще у нас не было, и корабль шел верным курсом. В такой ситуации остается только ждать. Так уж устроена система космических перелетов. Рувайо, не моргнув глазом, проигнорировала учительский тон последнего замечания.
«Да? А если корабль с вами не разговаривает, как он состыкуется с нанопричалом?»
Нортон развел руками.
«Ответ тот же. Автоматически. Когда корабль на подлете, стыковочный комплекс перехватывает управление у систем пилотирования. У нас не было причин думать, что этого не произойдет».
«Сдается мне, — сказал Койл, — что тот, кто это сделал, знает ваши системы как облупленные».
«Да, это так. Он и нашу убогую сущность с этим вечным снижением стоимости тоже знает», — подумала Севджи и отогнала эту мысль. «Пора возвращаться в нужную колею».
«Он знает наши системы, потому что изучил их и потому что весьма хитроумно просчитал, как в них проникнуть. А это означает, что у него высокий уровень разведывательной подготовки и есть опыт подпольной деятельности. И он поставил собственное выживание превыше всего остального, что подразумевает наивысший уровень устойчивости и интеллектуальной дисциплины. А еще этот же человек очень боялся, что его прибытие будет зафиксировано, и чтобы такого не случилось, совершил все это».
И Севджи жестом обвела окружавшую их виртуальность. Тела и вещдоки, на которые она указывала, выпрыгивали вперед и увеличивались, потому что системы реагировали на движение ее руки. Шокирующие факты, маркированные кричащими цветами, раны разнообразных типов, кадры съемки, жидкости для криокопирования, разлитые по чистым полам, кровавые пятна по стенам и оскалы оголенных черепов. Она глубоко вздохнула.
«А теперь кто-то, может быть, хочет сказать, чей портрет мы получаем?»
Она не слишком обогнала их в своих выводах. Гнев в глазах Койла наконец погас, потушенный чем-то другим, и сменился пониманием. Рувайо совершенно притихла. Нортон, Севджи извернулась, чтобы встретиться с ним взглядом, выглядел задумчивым. Но никто не сказал ни слова. Странно, но вызов приняла дама интерфейс. Она расценила слова Севджи как вопрос.
«Характерные черты, которые вы описываете, — уверенно заявила изготовленная женщина, — соответствуют преступнику, который является одним из генетически измененных существ мужского пола, известных как модификация 13».
Севджи кивнула ей, мол, спасибо.
«Да, так оно и есть».
Они стояли, пока медленно осознавая происходящее.
«Здорово», — сказал наконец Койл. «Мутант-преступник — это как раз то, чего нам не хватало».